«Все обдумал», — насмешливо спросил терпеливо дожидающийся Карст. «Готов идти?» «Конечно, смысл нашего похода для тебя лично сильно теряется, но все же посмотреть на второй лагерь стоит. Это будет весьма полезно».
«Не уверен, что мне хочется туда идти», — пробормотал я, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Несмотря на бормотание, капрал меня услышал.
«Идти все равно надо. Экскурсия для новичков лишь половина правды».
«А вторая половина?» – спросил я.
«В первом лагере остаются прошедшие проверку, а во втором – все те, кто ее не прошел. Но спустя месяц Ритвард, местный следящий, составляет отчет».
«И? Что это за отчет?» «Возвращаться на поляну мне совершенно не хотелось, поэтому я тянул время как мог». Карст, судя по его насмешливому взгляду, прекрасно понимал мое состояние, но пока не двигался с места.
«Отчет о тех, кто перевоспитался.
Всего за месяц?» – удивленно спросил я.
«Ты ведь видел трупы? Так вот, это лишь прелюдия».
«Мне просто-напросто не хватило фантазии, чтобы выдумать нечто еще более противное для меня лично. Может, я ко всему остальному отнесусь более нормально? Ведь у всех свои страхи, а самообман тоже бывает полезен».
«Пошли», усмехнулся Карст. «Все равно, как ни крути, а идти придется».
Капрал, видимо, благодаря состоявшемуся разговору, был необычайно мягок для себя. В обычные дни он не поленился бы погнать меня едва ли не пинками, а уж про различную ругань и вовсе молчу. Много бы нового узнал. Несмотря на довольно-таки продолжительное общение с Карстом, он, тем не менее, чуть ли не ежедневно умудрялся удивлять меня новыми заковыристыми оборотами. Причем у капрала все крайне друг к другу подходило, и демоны, и захарды, и всякие разные ублюдки, придурки, дураки. Натянув ворот рубахи до самых глаз, я вышел вслед за Карстом на опушку. Стараясь не смотреть на своеобразный забор, да омерзение жуткий забор, я быстро зашагал за капралом. Обходить длинный ряд было глупо, поэтому Карст вполне закономерно прошел мимо тел. Даже глядя себе под ноги, я все равно видел тела, поэтому не нашел ничего умнее, как закрыть глаза. Лучше бы я этого не делал. Умудрился задеть плечом один из трупов. Воздух тут же выбило из легких, а рвотный спазм сумел остановить лишь чудом. Бросившись вперед, я едва не сбил с ног Карста. Лишь отбежав сожжений на 10, я остановился. Посмотрев на свое левое плечо, заметил останки чего-то буро-серого. От омерзения передернулся всем телом, после чего, сорвав пучок травы, принялся оттирать свое плечо.
«Надо тебя от этой излишней изнеженности и брезгливости избавлять», – задумчиво произнес Карст. «Иначе тебя могут убить в первом же бою, только из-за того, что на тебя попала чужая кровь».
Мне сразу представилось, как меня забрызгивает кровь и даже попадает в рот. От представившейся картины меня опять всего передернуло, и это не укрылось от внимания Карста. Чую, по возвращении в лагерь ничего хорошего ждать не придется. «Слушай, а почему вообще людей на коле сажают?» Решил я перевести тему.
«Несколько вариантов», – пожал плечами Карст. «Например, за убийство или за кражу».
Поднявшись на ноги, я с некоторым сомнением посмотрел на лагерь, в котором ходили, в общем-то, обычные люди.
«Пошли», – мотнул головой капрал. «Нам надо разобраться с делами».
«И я сказал, обычные люди? Демон меня раздери, если они обычные». Идя по лагерю и стараясь не слишком вертеть головой, я все равно заметил достаточно. Большинство увиденных мною лиц были столь выразительны, что их правильнее было бы называть рожами. Взгляд, движение, внешность – все прямо-таки кричало о том, какой я вижу сброд перед собой. Воры, убийцы, маньяки и еще черт пойми кто. Пару раз ловил на себе довольно неприятные, но явно заинтересованные взгляды. Судя по походке некоторых людей и их поведению, подобные взгляды носили интимный характер. Меня всего передергивало, когда я ловил их на себе. Вдобавок развитое воображение, присущее большинству видящих, сегодня сильно подпортила мне настроение. Я вас благодарил Арсиана и госпожу Эльгу, что со мной был Карст. Судя по всему, капрала здесь знали и боялись. Если в основном лагере почти все являли собой жертв обстоятельств или борцов за правое дело, то здесь я действительно видел настоящий мертвый легион. Тот самый, о котором рассказывали в тавернах, пугали народ и которого страшились простые воины. Пока шли по лагерю, я стал свидетелем 4 драк, 2 избиений и 1 убийства. В последнем случае убийцу тут же подхватили под руки люди в рубашках серого цвета с 3 красными полосками на спине и потащили куда-то в сторону леса. Я сначала хотел спросить у Карста, кто эти люди, но, услышав через минуту леденящий душу крик, медленно перешедший в еще более жуткий вой, непроизвольно сглотнул и вопрос так и не задал. Ответ на него я получил более чем впечатляющий. Также стало понятно, что кары клейма никто не дожидается. С убийцами справляются сами. Но ведь никто не умирает сразу. Поэтому потом им еще достается и от самого клейма. Жуткие порядки. И еще через минуту Карст, а за ним я, зашли в одну из 3 имеющихся в лагере палаток. Внутри находился один единственный стол, за которым сидел необычайно высокий и чрезмерно худой человек. Стол, видимо, был сделан специально для него, потому как, усевшись на один из 2 стульев, стоящих перед сидевшим мужчиной, мой подбородок оказался вровень с поверхностью стола.
«Здорово, капрал!» – кивнул человек, не переставая читать лист, который держал в руках. «Как жизнь?» «Не жалуюсь», — хмыкнул Карст. «А ты никак еще подрос?»
Раздался смачный хруст, и какая-то палочка, которую до этого момента человек крутил в свободной руке, упала на стол.
«Да ты не нервничай», — примирительно произнес капрал. «В случае, если придется шпионить за демонами, ты без труда сойдешь за одного из них».
Сидящий человек сначала небрежным жестом смел остатки палочки со стола, а затем аккуратно положил лист на стопку других. Сцепив руки в замок, он наконец посмотрел на нас едва ли не полностью красными глазами.
«Смотри», — обратился ко мне Карст. «Хочешь жить, никогда не упоминай про его рост и внешность, а то он очень бурно на это реагирует».
Глаза сидящего стали полностью красными, а капрала, казалось, он не убил лишь по той простой причине, что не мог решить, оторвать сначала голову или начать отрывать руки, ноги и только потом голову. Чуть склонившись к столу и, соответственно, к нам, он производил довольно жуткое впечатление. Я почувствовал себя настолько маленьким по сравнению с сидящим передо мной человеком, что мне едва удалось подавить порыв встать со стула. Карст, полюбовавшись некоторое время на разъяренного мужика, опять хмыкнул и, успокаивающе помахав рукой, развалился на стуле. Причем, судя по позе, это было еще одной привычкой. Все его поведение органично вписывалось в составленный мной психопортрет, вариация 2. Первая вариация означала «Карст воин», а 2 – «Карст раздолбай». Причем 2 мне нравилась много больше 1, так как от 2 я еще никогда не получал по башке.
«Так как насчет новичков?»
– поинтересовался капрал. И едва он это спросил, как я сообразил, что вижу перед собой того самого, упомянутого ранее, Рейтварда, местного следящего. А вот только в каком смысле следящий? Вариантов могло быть несколько, но, судя по палатке, правильнее всего будет самое первое предположение. Он действительно следил за 2-м лагерем, местный генерал.
«Есть несколько», – кивнул несколько успокоившийся Ритвард. 11 человек.
11? – переспросил Карст. Его удивление было мне не совсем понятно.
«Да, нынче чрезвычайно интересное пополнение», – хмыкнул Карст.
Постоянные хмыки были еще одной особенностью 2-й вариации личности Карста.
«Думаю, сидящий рядом с тобой парень как раз из нынешних».
А взгляды обоих скрестились на мне. «Есть такой грех за душой?» – кивнул я.
«Видимо, грех довольно большой», – усмехнулся Ритвард. «Раньше наш Карст с собой не таскал новеньких».
«Никак?» Неожиданно поинтересовался Карст. «Уже составил свой какой-то там портрет?»
«На 40%, лишь общие черты», – послушно отозвался я.
«Это вы о чем?» – озадачился Ритвард.
«Да вот тут, не более как минут 20 назад, выяснилось, что общаться с этим парнем чрезвычайно опасно», – засмеялся Карст. «Он с тобой полчаса поговорит, а еще через полчаса лучше вообще с ним не разговаривать. Ты будешь думать, что ты с ним сам по себе общаешься, а на самом деле весь разговор будет зависеть лишь от того, чего ему понадобится». Кивок в мою сторону.
«Карст не так уж и плох. Многое понял сам. Полчаса будет маловато», – нехотя признал я. «В идеале вообще нужно пару дней, тогда шанс ошибиться сводится к минимуму».
Секунду подумав, я, наклонившись в сторону Карста, прошептал. «Сейчас он про теневых скажет, а потом еще спросит, о чем мы шепчемся».
«Тебе прямая дорога к теневым», – потер подбородок Ритвард. «И о чем это вы шепчетесь?» – подозрительно спросил он.
«А теперь про рост». Опять я наклонился к уху Капрала.
«Тебя ведь предупредили, что о моем росте говорить не стоит», – сощурился Ритвард.
Хохот Карста, наверное, слышал весь лагерь. Вытирая слезы и не переставая смеяться, Капрал замахал рукой, чтобы я больше ничего не говорил, а глаза местного генерала вновь начали наливаться кровью. Снова склонившись к столу, он уставился на меня немигающим взглядом. Вот только теперь мне было даже весело. Я уже относительно знал, чего можно ожидать от этого человека, поэтому совсем не беспокоился о своей безопасности. Еще через полчаса подобного общения я полностью закончил первичный анализ поведения Ритварда, составил рабочий набросок его психопортрета и скажу честно, мне импонировали подобные люди. С одной стороны, хитрый, каких поискать, а с другой – романтик и мечтатель. Думаю, если почитать листочки на его столе, можно будет найти его собственное произведение. Каким образом такой человек попал в легион? Я не имел ни малейшего представления, так же, как не понимал, как он умудряется сосуществовать с такими отморозками. В составленный психопортрет подобная способность никак не вписывалась, а значит, он, как и Карст, имел минимум две вариативности своего психоповедения. И думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что со второй стороной его личности лучше не встречаться. Ведь недаром он может держать, пусть хоть и под относительным, но все же контролем столько отморозков. Пообщавшись, по сути, ни о чем, а обо всем, мы наконец-то отправились к готовому товару. Почему-то 11 отобранных новичков у меня ассоциировались именно с товаром. Так сказать, брак отправили на переделку, и все, что удалось спасти, мы сейчас и заберем в основной лагерь. Пока снова шли через весь лагерь, я отметил еще одну деталь. В отличие от основного, в этом не было женщин. По крайней мере, я их не видел.
«А сам как думаешь?»
Вопросом на вопрос ответил Карст, когда я у него поинтересовался по поводу заинтересовавшей меня детали. Что я думал по этому поводу, я решил оставить при себе. Тем более вариантов я рассматривал несколько, о чем и сообщил Карсту.
«Но тогда ты, наверное, понимаешь, что большинство попадающих в легион женщин мы стараемся оставить в основном лагере. Нашим мужикам ведь тоже надо хоть как-то сбрасывать напряжение».
«Угу», – хмыкнул я. «А еще, чтобы можно было не бояться беспредела. Даже во всех отношениях нормальный мужик превращается в сущего зверя, если на долгое время остается без женщин». Карст не стал отрицать очевидного. «Не без этого. Тех же, кого оставлять нельзя, мы отправляем сюда. А здесь сам видишь, какой собрался народец. Большинство не переживает и первую неделю. Некоторые держатся около месяца. А вон в той палатке, указал он в сторону, находятся те, кто смог выжить. Но сам понимаешь, человеческого в них осталось мало. Они на кукол похожи. Лагерь мне не нравился все больше и больше. Я начал чувствовать, будто здешняя атмосфера стала давить на меня. Мне нестерпимо захотелось покинуть это место. Впрочем, мучиться, судя по всему, осталось недолго. И действительно, пройдя через весь лагерь, мы углубились в лес,
и уже через пяток минут достигли небольшой полянки, на которой, сидя возле костра, собрались все 11 новичков. Ритварда они встретили с нескрываемой радостью, а вот на нас косились довольно подозрительно, и я их ничуть не осуждал. Разговор и объяснение ситуации заняли не слишком много времени, после чего все 11 человек в полной тишине двинулись вслед за нами. Ритвард, предварительно попрощавшись, отправился в обратный путь, а мы двинулись в сторону точки сбора. Экскурсия уже должна была закончиться. Я даже несколько пожалел, что второй лагерь новички из основного лагеря видели лишь издалека. Нет, я, конечно, понимал, что и этого должно хватить, но непосредственный контакт был бы намного лучше. Сержанты с притихшими новичками ждали в установленном месте. Я с интересом поглядел на своих товарищей по легиону. Все увиденное на них подействовало довольно сильно, не на всех, но на большинство. Некоторые так и вовсе сидели в тени дерева и представляли собой нечто вроде ожившего трупа недельной давности. Видимо, не только я один весьма бурно отреагировал на здешний заборчик. Впрочем, были и такие, кто едва ли не с презрением посматривал на остальных. Вот именно таких и надо было водить непосредственно в лагерь, чтобы они прочувствовали царящую там атмосферу. Спустя 5 минут я увидел, как домывают мозги таким равнодушным. Теперь нас расставили сами сержанты, мотивируя это тем, что они замучаются ждать, пока такие идиоты, как мы, построимся в полноценный строй. На самом же деле, они гармонично распределили новеньких среди всего строя. Я не мог не признать необходимости подобных действий. Теперь даже полные скептики, пусть и в душе, но все же оценят пребывание в основном лагере. Обратно мы прибыли как раз к ужину. Некоторые ветераны с нескрываемым ехидством смотрели на наш строй, прекрасно зная, что нам сегодня показали. Я же, дождавшись, пока дадут команду разойтись, поспешил в сторону своего десятка. Сегодня готовил Лирт, после меня он был лучший в роли повара. Уже усевшись на бревно с наполненной миской и отвечая на многочисленные подколы со стороны десятка, я почувствовал доселе неиспытываемое ощущение. Это была радость. Радость от того, что я сижу в этом лагере, а не в том. И все-таки мозги мне промыли, как бы я ни старался этого предотвратить.